Радио Донбасс Реалии.
Это «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Александр Лащенко. Сегодня 10 декабря, четверг. Для нас сегодня наиболее опасны деньги России. Документальный фильм «Наследник» Громадько о финансовых претензиях сына донецкого бизнесмена Евгения Щербаня к Ринату Ахметову и Сергею Тарути поставил вопрос. А мог ли Донбасс пойти по другому пути, если бы Щербаня с женой не расстреляли в Донецком аэропорту в ноябре 1996 года? Был ли Щербань хорошим олигархом? И мог ли он что-то сделать с российской экспансией на Донбассе и разделению страны между олигархами при Леониде Кучме? И почему либеральный Донбасс Щербаня так быстро стал пророссийским Ахметова? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это гендиректор информагентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко, экс-министр экономики Украины в 1992 году, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой и журналист из Донецка Артем Фурманюк. 0800-300-403 – наш номер. Ждем ваших звонков и реплик по теме разговора в студии. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока в эфире новости, передаю слово моему коллеге Александру Лащенко. Александр, здравствуйте.
Приветствую вас, друзья. Накануне контролируемые Россией силы 9 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, они вели обстрел позиций украинских военных у Водяного и Авдеевки. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил. Боевых потерь и ранений среди украинских бойцов вследствие вражеских выстрелов нет, отмечают в штабе. Также там отметили, что проинформировали представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе об обнаруженном украинскими военными факте оборудования группировками так называемых ЛНР и ДНР позиций в сторону украинских подразделений в районе Водяного и Луганского. Группировка так называемой ДНР со своей стороны обвинила вооруженные силы Украины в ночных обстрелах с минометов двух захваченных под контрольными Россией силами сел. Группировка так называемой ЛНР на своих ресурсах не сообщала о боевых действиях в ночь с 9 на 10 декабря. За минувшие сутки на подконтрольной Украине части Донеччины подтверждено еще 633 случая инфицирования коронавирусом, среди которых 39 детей. Об этом сообщил глава Донецкой облгазадминистрации Павел Кириленко. За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрирован 181 новый случай коронавируса. Об этом сообщает так называемый Минздрав группировки, так называемый ДНР. Кроме того, зарегистрировано 10 летальных случаев. Так называемый Минздрав группировки ЛНР за минувшие сутки отметил 4 новых случая заболевания коронавирусом. О новых летальных случаях тут не сообщается. Все контрольные пропускные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе продолжат работать в штатном режиме во время усиленного карантина в Украине с 8 по 24 января следующего года. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции Украины. Цитата. С 8 по 24 января включительно 2021 года в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения, чтобы не допустить распространения новой волны заболевания COVID-19. При этом по инициативе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины была сохранена штатная работа всех КПВВ, говорится в сообщении Минреинтеграции. Члены правительства Украины поддержали данное предложение, при этом осудив блокирование работы КПВВ со стороны России как на админграницах с Крымом, так и в Донецкой и Луганской областях. Накануне Кабмин решил усилить карантинные меры в Украине, и одновременно было решено, что будет фактически, как это называют и специалисты, уже распространено это название, полный локдаун 8-24 января следующего года. Контролируемые Россией силы ограничивали передвижение наблюдательной миссии ОБСЕ 9 декабря вблизи поселка Корсунь и села Александровская, ранее Роза Люксембург. Об этом сообщили в отчете миссии ОБСЕ. Цитата. На блокпосте вооруженных формирований вблизи населенного пункта Корсунь, неподконтрольной правительству Украины, 31 километр к северо-востоку от Донецка, явно вооруженный член вооруженных формирований не пропустил патруль миссии, сославшись на то, что дорога закрыта. Находясь на этом блокпосте, по сте наблюдатели слышали 8 нарушений режима прекращения огня, говорится в отчете ОБСЕ. Жителей Ордо больше других тем волнует проблема блокирования оккупантами так называемой ДНР пересечения линии разграничения со свободной территорией Украины. Как сообщает интернет-издание «Остров», таковы результаты опроса, проведенного в одном из сепаратистских пабликов по поводу главного вопроса для так называемой «прямой линии» с главарем так называемой ДНР Денисом Пушилиным, назначенной на 15 декабря. Почти четверть опрошенных, по данным «Острова», волнует именно тема открытия границы, в кавычках, с подконтрольной украинской власти территории Донецкой области. На втором месте по злободневности жители оккупированного Донбасса назвали проблему низких пенсий и зарплат, а также задержки в выплатах заработной платы. Оценка главарем так называемой ДНР имитации участия со стороны этой группировки в Минском процессе интересует, по данным интернет-издания «Остров», всего 4% опрошенных на данной территории респондентов. Через год после саммита в нормандском формате президент Владимир Зеленский решил продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и не переходить к анонсированному ранее плану «Б» по Донбассу, потому что за год такая стратегия Зеленского дала результат. Об этом украинским новинам заявил советник главы Офиса президента господин Подоляк. За этот год Владимиру Зеленскому удалось сделать несколько принципиально важных вещей, которые не удавались предыдущему президенту в течение всего срока его работы. Вот имеется в виду Петр Порошенко. Ситуация, по мнению господина Подоляка, существенно изменилась по сравнению с тем, что было предыдущей осенью перед первым для тогда президента Зеленского саммитом Нормандской четверки. Также советник Андрея Ермака отметил, во-первых, сокращение обстрелов в десятки раз, и, во-вторых, урегулирование вопроса о транзите российского газа на исключительно выгодных, по его утверждению, для Украины условиях. И, в-третьих, гуманитарные аспекты и восстановление инфраструктуры на Донбассе, сообщают украинские новини.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии. Мы обсудим мысли, которые возникают после просмотра документального фильма «Наследник» Громадського. А мог ли Донбасс пойти по другому пути, если бы донецкого бизнесмена Евгения Щербаня женой не расстреляли в Донецком аэропорту в ноябре 1996 года? Был ли Евгений Щербань хорошим олигархом и мог ли он что-то сделать с российской экспансией на Донбассе и разделением страны между олигархами при Леониде Кучме? И почему либеральный Донбасс Щербаня так быстро после его смерти стал пророссийским Ахметова? Об этом мы поговорим в студии. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны. Также расскажем вам вот о чем. На нарушение каких прав жалуются жители Славянска? И почему Зеленский стал неинтересен для Путина? Оставайтесь с нами в этот час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Десятого декабря в мире отмечают День прав человека. Радио «Донбасс Реалии» систематически работает над тем, чтобы проливать свет на преступления против человечности на оккупированной территории и на линии фронта. Согласно международному гуманитарному праву, военные преступления не имеют срока давности и не подлежат амнистии. Однако такая статья еще не инкорпорирована в украинское законодательство. Над этим идет работа в парламенте. В Украине судят за убийства, пытки, незаконное лишение свободы и редко за нарушение законов и обычаев войны. Как украинская Фемида справляется с системой насилия на неподконтрольной территории?
По данным Департамента Офиса Генпрокурора по надзору за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, уже вручено подозрение коменданту тюрьмы «Изоляция», так называемому «Палычу» Денису Куликовскому. Его бывшие узники «Изоляции» называют организатором пыток. Продолжается судебное рассмотрение по делу Романа Лягина. Его подозревают в организации этой же тайной тюрьмы. Лягин задержан и находится в СИЗО. Подробности операции по его аресту правоохранительные органы до сих пор не раскрыли. закрывают. Виктор Мехед. Его судят как возможного сообщника коменданта Горловки Игоря Безлера. Обвиняют в участии в допросах людей и съемке их на камеру, в том числе съемке инсценированного расстрела. Приговоры. Вадим Погодин заочно осужден за убийство 16-летнего краматорского школьника Степана Чубенко. Это убийство случилось летом 2014-го. У Чубенко в рюкзаке нашли украинскую символику и шарф львовского футбольного клуба «Карпаты». Он был футболистом. Парня пытали и расстреляли. Погодин – командир подконтрольного России формирования «Керчь». Он получил от украинского суда пожизненное заключение. Мать погибшего Чубенко назвала этот приговор действительно справедливым и сказала, что даже немного горда за украинский суд. Адвокат Погодина подавал апелляцию, которая не была удовлетворена. Сам Погодин сейчас прячется в Крыму. Как выяснили «Крымреалии», он возглавляет там строительную фирму и ходит как гость на местное телевидение. Впервые осуждение по статье «Нарушение законов и обычаев войны» состоялось в 2017 году. Генпрокуратура тогда сообщила, что к 10 годам лишения свободы осудила гражданина Украины за способствование российской агрессии и нарушение обычаев войны. Он незаконно содержал людей и конвоировал пленных военнослужащих ВСУ и других лиц в захваченном помещении управления СБУ в Донецкой области. Приговор был очным. В августе этого года прокуратура сообщила об осуждении по статье «Нарушение законов и обычаев войны» четверых членов так называемой группы Телегина – Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского, которая похищала людей в Лисичанске. Всем дали по 10 лет. Этот приговор был заочным. Еще один приговор был вынесен в Украине по делу Эдуарда Якубовского. Он российский гражданин, в 2018 году получил 12 лет тюрьмы заочно. Якубовский, по данным полиции Украины, до этого работал в Следственном комитете России. Во время оккупации он возглавлял апелляционную палату Верховного суда ДНР, которая отправляла людей в тюрьмы за шпионаж и так называемую госизмену. Еще СМИ хорошо известно об Аркадии Корнеевском, он бывший офицер СБУ. На этого человека указывают много пленных, как на того, кто проводил допросы с использованием пыток. Но правозащитники говорят, что его дело, которое было передано в Сватовский суд Луганской области, долгое время не рассматривается. Люди на оккупированной территории попадают в застенки по псевдоприговорам судов, которые работают на оккупационную администрацию. Это система из людей, которые служили до войны в украинских судах или полиции под руководством российских граждан. Приговоры в Украине большинству из них еще не выносились. В Донецке, к примеру, приговоры выносит апелляционная палата Верховного суда ДНР. Андрей Ким является главой этого так называемого Верховного суда и подписывает назначение судей на дела. Этот российский гражданин возглавлял отдел Следственного комитета России в Волгодонске Ростовской области. Ким сменил на этой должности Эдуарда Якубовского, про приговор которому было сказано выше. Всего, по данным Офиса Генпрокурора Украины, на оккупированной территории более 60 мест, где удерживают в неволе людей. Как пленные и заложники, там пребывают, по данным СБУ, не менее 235 граждан Украины.
Какие права человека на Донбассе нарушаются чаще всего, а какие соблюдаются без особых проблем? Эти вопросы в День прав человека радио «Донбасс Реалии» задало жителям Славянска. Многие не хотели отвечать, говоря, что далеки от политики. А вот какие нарушения прав человека волнуют тех, кто так и согласился ответить.
Нарушаются чаще всего права человека на бесплатное медицинское обслуживание, права человека на бесплатное образование, права человека на выбор места работы, права человека на достойную заработную плату.
В поиске работы я в центр занятости сейчас иду. Помогают, помощь тоже выплатили одноразово, как пострадавшие вследствие карантина. Тоже выплатили. Кое-что все-таки тоже все-таки сохраняется.
Но я считаю, с вот этой украинизацией мовы, это самый такой актуальный. Потому что Донбасс, он русскоговорящий.
То есть вы считаете, что в этом ваши права нарушены?
Конечно.
Права человека на Донбассе, в принципе, соблюдаются очень хорошо. Основные то, что я чувствую защищенность, все права мои, есть свобода передвижения, есть чувство, что я являюсь таким же полноценным гражданином Украины, как и жители других областей.
Да, по-моему, все нарушаются права человека на Донбассе. Язык раз, ну и пошло-поехало, начиная с языка. Давайте так, потому что мы русскоязычные вот, люди, вот, а потом идет уже все дальше.
А кроме языка, что еще нарушается?
Ой, ну права, но кто-то голосовал, кто-то не голосовал.
Я, например, не чувствую, что меня в чем-то ущемляют. Мои права, ну, пока не нарушаются. Я за себя отвечаю.
Основное право на жизнь – это экология, окружающая среда, люди в стрессе находятся постоянно.
Пенсионерам отношение отвратительно. Как можно прожить на пенсию 1724? Заплатить коммуналку? И то не хватает даже. Особенно в отопительный сезон. Украли усю у людей, как говорится.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Владимир Зеленский стал неинтересен для Владимира Путина после того, как стало понятно, что и этот украинский президент не пойдет на компромиссы, которые ждут в Кремле. Так считает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. О том, почему не происходят встречи президентов при посредничестве Франции и Германии, в его блоге.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Рік тому проведення саміту Нормандської четвірки у Парижі вважалося одним з найбільших досягнень нового українського президента Володимира Зеленського. Адже процес перемовин був давно заблокований Москвою. Володимир Путін не бажав зустрічатися із попередником Зеленського Петром Порошенком. І у Києві у деяких складалося враження, що небажання зустрічатися і домовлятися пов'язано саме із Порошенком, а не з Путіним. Як би там не було, саміт відбувся. І от через рік після його проведення немає навіть натяку на те, що можлива наступна така зустріч. Більше того, російські чиновники, зокрема міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, взагалі говорять, що поки продовжується правління Володимира Зеленського, не може бути й мови про реальне врегулювання на Донбасі. А керівник української делегації у тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук, підкреслює, що майже вже переконався, що Росія не бажає миру на Донбасі, а використовує перемовини в Мінську виключно для легітимізації маріонеткових керівниць так званих народних республік. Що ж сталося? Чому успіх не виявився таким, що його можна було розвинути? Чому зараз мало хто сподівається на врегулювання конфлікту на Донбасі? Можливо, тому що рік тому в Києві неправильно оцінювали мотиви російського президента Володимира Путіна. Багато хто вважав, що російський президент зацікавлений у припиненні цього конфлікту. І ніде правди діти не тільки в Києві. Такими були настрої багатьох західних політиків, зокрема господаря зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона. Зараз, мені здається, не потрібно доводити те, що було очевидним і рік тому.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Для нас сегодня наиболее опасны деньги России. Документальный фильм «Наследник» Громадько о финансовых претензиях сына донецкого бизнесмена Евгения Щербаня к Ринату Ахметову и Сергею Тарути поставил вопрос. А мог ли Донбасс пойти по другому пути, если бы Щербаня с женой не расстреляли в Донецком аэропорту в ноябре 1996 года? Был ли Щербань хорошим олигархом? И мог ли он что-то сделать с российской экспансией на Донбассе и разделением страны между олигархами при Леониде Кучме? И почему либеральный Донбасс Щербаня так быстро стал пророссийским Ахметова? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня с нами гендиректор информагентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. Александр, здравствуйте. Слышим вас. Здравствуйте. Также с нами Владимир Лановой, экс-министр экономики Украины в 1992 году, президент Центра рыночных реформ. Владимир Тимофеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Артем Фурманюк, также с нами по скайпу, донецкий журналист. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, ну как вам такая постановка вопроса? Задумались ли вы когда-нибудь об этом? Помните ли времена Евгения Щербаня? Давайте вспомним, если они проходили перед вашими глазами, вы уже были в сознательном возрасте к тому времени, то есть следили за местной всеукраинской политикой. Вот опишите Донецк, Донбасс тех времен. Насколько он отличается от Донбасса, ну, по крайней мере, довоенного, где хозяином региона называли Рината Ахметова? Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Ну, первый вопрос Александру Мартыненко, наверное. Александр, ну, задумывались ли вы когда-нибудь об этом, вот, об альтернативном пути, по которому мог бы пойти Донбасс, если бы Евгений Щербань вот был бы жив? Ну, вот, допустим, после просмотра этого свежего фильма «Наследник», которым, ну, поднимаются отчасти вот такие вот вопросы.
Вы знаете, я не люблю альтернативные истории. Можно, конечно, заниматься там в свободное от работы время и придумывать всякие фантазировать на эту тему. Наверное, это интересно. Но, знаете, как правило, как показывает опыт, во всем то, что случилось, оно случилось не просто так, потому что так звезды сошлись. У любого хода событий, любой истории есть свои фундаментальные причины, есть свои экономические причины, политические, да, это все, это процесс, который идет от сегодняшнего дня к завтрашнему. Да, мы прекрасно понимаем, что это был слом системы, да, с 91-й год, когда Союз распался, система сломалась и вынесла на поверхность тех людей, которые раньше ходили, не появлялись на свету, да, имею в виду, прежде всего, криминалитет. Сейчас, когда мы говорим о политиках прошлого, мы же должны четко, начало 90-х особенно, мы должны четко понимать, что вся политика и основная часть бизнеса тогда была связана с криминалитетом, который легализовался, бывший советский, а подпольный криминалитет, во-первых, и те деньги, и те люди, которые сели на формирование, на появление, на появившиеся новые потоки. Элементарный пример, как вот Владимир Тимофеевич знает лучше меня, цена на металл внутренняя и внешняя в начале 90-х. Да? Ну, у меня в голове память, в голове цифра 700% прибыли. Может, Владимир Тимофеевич меня подправит. Это только на одной продаже металла. Это если не иметь в виду те схемы, которые уголь-кокс-металл, которые тогда уже разработался Чеченко. Поэтому, знаете, если коротко, не надо идеализировать людей, которые работали, жили тогда. Я понимаю, что со стороны кажется все так романтично, и действительно может появиться какой-то другой человек. Эти люди были очень сложные. Эти люди прошли очень... И те, кто погиб, и те, кто выжил, многие из них, они прошли очень тяжелый путь. Они пришли в эту нашу жизнь, сформировавшись, еще говорю, в теневой советской экономике, как правило. И в криминалитете же.
А есть ли какая-то разница, Александр, есть ли какая-то разница между, ну, вот Евгением Щербанем и Ахатем Брагиным и Ринатом Ахметовым, да? Ну, вот вы говорите, что все они из криминалитета, хотя вот Евгений Щербань позиционировал себя как бывшего шахтера, да, и носителя шахтерских именно ценностей.
Ну, вы знаете, ну, во-первых, я не сказал, что все именно из криминалитета этот раз. Это, во-первых, Брагин, например, вообще не знал, да, мы только о нем читал. Но еще легализовались огромные деньги тогда. И просто люди, которые ими занимались, они вышли на свет Божий. Я, например, могу вспомнить, тогда уже, если уже вспоминать и Брагина, почему не вспомнить Игоря Маркулова, например, человека, которого сейчас вообще никто не помнит. А ведь этот человек, который, ну, помимо того, что он работал советником премьер-министра Кучмы очень недолгое время и занимался тем, что обеспечивал, опять же, Владимир Тимофеевич подправит, если что, обеспечивал распределение квот на экспорт металла. А во-вторых, это человек, который принес в корпорацию «Атон» в свое время 50 миллионов долларов американского кредита с помощью американского же миллионера, бизнесмена господина Тейтона, убитого в тот же самый день, когда убили Евгения Щербаня. Маркулова уже нет с нами, он умер несколько лет назад. Но, тем не менее, это люди, знаете, которые... То есть это к чему? Это, говорю, это не один или два человека. Вот мы сейчас... Понятно, сейчас уже очень удобно сказать. Вот был бы есть Ахметов, вот был бы Щербань, все было по-другому. Там был не один Щербань. Там был и Владимир Щербань, Владимир Петрович, который был главой областной администрации, там было огромное количество людей, которые все и составляли, собственно, эту экономику не очень чистую, не очень белую поначалу экономику Донбасса. Единственное, что были люди, которые, знаете, в этих темных и серых деньгах бы сидели, я думаю, всю жизнь, а были люди, и они остались сейчас, которые постарались вывести их и ввести их в относительно белую экономику. Вот, собственно, чем занимался, что такое Ахметов? Человек, который все-таки сделал белую экономику на базе того, что происходило тогда. А те, кто оставался в криминалитете, они, в общем, как правило, и ушли от нас все.
Ну хорошо, вот апеллировали вы много к Владимиру Лановому. Владимир Тимофеевич, ну вот да, бытует такое сейчас мнение, что, мол, ну вот Ринат Ахметов первичный капитал заработал бандитским путем, да, ну вот много есть об этом и журналистских работ и подобных. А как сколотил свою империю Евгений Щербань? Вот его многие называют хорошим олигархом, что, мол, делал он максимально все честно и сам говорил, что делал честно, но просто использовал те разницы цен, вот, допустим, на металл и схемы, которые, ну вот, позволяли в украинской экономике возможности, какие были, он использовал. Вот как вы охарактеризуете, хороший он был олигарх?
Дело в том, что он не был олигархом. Олигархи – это бывшие бизнесмены, которые практически бесплатно овладели большими государственными предприятиями. И в результате таких владений они стали способны иметь ресурсы для влияния на политику. И постепенно это где в 90-е, концу 90-х годов сложилось уже как политические отношения, политические институты. И мы знаем, что многие из тех, кого вы называли сегодня, и не только, и имеют они связи с политическими партиями, они содержат фракции в парламенте, они подкармливают определенных там лиц в исполнительной власти. Это, вопрос не в этом. Дело в том, что у Щербаня такого не было. Щербань не владел заводами. У него был, по-моему, там один небольшой завод ликероводочного такого направления, но это совершенно маленькие разливные, так сказать, заводы. А он занимался торговлей. Действительно, его бизнес шел от рыночной торговли, то есть металл, там газ, что еще он там, я точно не знаю, продавал, покупал, и благодаря этому накапливал капитал. То есть он шел от рынка, а не от коррупционного владения теми или иными заводами, а впоследствии всем Донбассом, всей практически промышленностью Донбасса, как овладел вот сегодня Ахметов. То есть у Ахметова совсем другие подходы. У него подходы через политику, через сначала областного губернатора Януковича, потом просунул Януковича он в премьеры, потом он его просунул в президенты, то есть через такие вертикальные политические механизмы он овладевал активами. Он овладел активами в Донбассе, потом он начал овладевать здесь в Киеве активами и так далее. То есть это совершенно другая философия. Вот еще я добавлю, что умер, погиб Щербань в 96-м году. А, на мой взгляд, распределение крупных жирных кусков начало происходить где-то в 97-м, 98-м, 99-м году. До 2004-го, до правления Ющенко, они в основном были уже распределены. Горнодобывающие комбинаты. Ну, мы много знаем, угольные шахты. У Ахметова оказались, по-моему, 6 теплоэлектростанций Донбасса. То есть весь Донбасс обеспечивается, и это все в руках одного человека. И теперь мы узнаем, что он захотел, повысил тарифы. Там Роттердамы какие-то поставил потом, Амстердамы и так далее. Хочешь на уголь, хочешь на электроэнергию, хочешь останавливая атомную электростанцию. Это совсем другой человек и типаж другой. То есть сказать, что Ахметов разбирается в экономике или в каких-то рынках, я бы, наверное, не рискнул так говорить. Но вопрос, теперь сравнение вот эти, давайте переведем в одну временной промежуток. Стал бы Щербань таким, как Ахметов, если бы он прожил тот период, когда ему, наверное, надо было эмигрировать, потому что он знал, что его собираются убить. Он обращался или через телевизионный экран обращался к определенным лицам, что успокойтесь, я не собираюсь претендовать на ваши места и все такое. Ну, он остался. Он не мог уехать. Он действительно работал через свою партию, партию либеральную, которая... Он был членом этой партии, одним из руководителей. Это не была покупка каких-то партий. Хотя Маркулов, о котором вспомнили, предыдущий глава партии, он уехал в Москву. Почему он уехал, это уже его дело и тому подобное. Так вот, бизнесмены все стремятся к монополизации рынков, овладению имуществом, овладению активами на этих рынках и диктату другим участникам, власти и так далее. Все бизнесмены так хотят.
Ну, то есть, скорее всего, Владимир Тимофеевич хотел бы, наверное, Евгений Щербань стать олигархом, да, был он одним из лидеров либеральной партии и поддерживал, были отношения вроде бы теплые у него с Евгением Марчуком, да, то есть, наверное...
Я вот хочу это подвести к этому, что он как бизнесмен стремился к тому же, что и другие, овладению рынками. Поэтому, почему Ахметов стал, а мог не стать? Потому что государство ему позволило это сделать. Потому что власть пошла ему навстречу и сказала, бери. То есть они получали эти объекты практически бесплатно. Нюансы не в этом. Пошел бы Щербань по такому же пути, как Ахметов, если бы он дожил до вот этого распределения крупнейших комбинатов металлургического, энергетического и нефтеперерабатывающего комплексов Украины. Или бы он остался в рамках. Вот это я не знаю. На это у меня ответа нету. Я только могу одно сказать, что когда он был в начале 90-х годов в Донбассе, то он позволял существованию других промышленных и финансово-промышленных групп. Можно об этом вспомнить. Не знаю, давил он их, требовал что-то от них или нет. Но он не действовал через местную власть, через область. Он не действовал. И он, по-моему, позволял как бы и другим работать, и другим фирмам, и другим группам.
Ну, как сторонник либеральных взглядов, наверное, убежденный, да, Владимир?
Хотя нельзя это до конца утверждать. Потому что, я же говорю, бизнесмен остается бизнесменом. Он либо должен идти и становиться государственным деятелем, или он должен заниматься бизнесом, а государство должно его ограничивать. То есть, в общем, нам нужно было построить государство, которое ограничивает бизнесменов в их вот этих экспансиях, в их алчности. Но, к сожалению, пошло наше государство по другому пути.
Давайте к разговору нашему Артема Фурманюка подключим, донецкого журналиста. Артем, ну вот в фильме «Наследник» Громадько рассказывается о так называемом партнерстве между Евгением Щербанем и Ахатем Брагиным с Ринатом Ахметовым. Ну вот они силовую поддержку обеспечивали бизнесу Евгения Щербаня. А что это получается за хозяин Донбасса такой? Ну вот называют его, да, первый хозяин Донбасса. Если вот был вынужден организовать так называемое партнерство с Брагиным и Ахметовым, ну вот, может, они были уже тогда настоящие хозяева региона? А Щербань так?
Смотрите, я бы, с вашего позволения, немножечко прокомментировал некоторые слова уважаемых гостей студии. То есть, и ответил на вопросы, которые звучали в самом начале передачи, были поставлены. То есть, во-первых, был ли шанс у Донецка пойти вообще, в принципе, иным путем? Шанс был, потому что первый состав Донецкого, первого избранного Донецкого горсовета был на самом деле очень демократичный, даже по меркам тех времен и по меркам той Украины. То есть я напомню даже такой малый сейчас памятный фрагмент, что Донецкий горсовет своим решением осудил действия пучистов, официально осудил действия пучистов в августе 1991 года и принял решение, в отличие от Донецкой областной Рады депутатов, не поддерживать ГКЧП на тот момент. После этого там была большая политическая конференция, которая, в принципе, захлебнулась уже с приходом в кресло мэра так называемого красного директора Ефима Звигильского, который потом стал бессменным народным депутатом от партии «Регион». Что касается самого Щербаня, то, в принципе, Евгения Щербаня. В те времена, как известно, как бы тяжело было строить бизнес, в принципе, иначе. Но, опять же, нужно отделять, чем отличался Щербань от Рената того же Ахметова в то же время. Это, в принципе, можно было бы увидеть даже в кадрах этого фильма «Наследник». Это видно невооруженным взглядом. То есть, кто такой был в то время Щербань? По тем меркам уже респектабельным политиком. Напомню, он уже был депутатом Верховной Рады. Ахметов был его и по возрасту моложе, и он представлял больше тот сегмент, тех ребят, которые ходили тогда еще, грубо говоря, в спортивных штанах, там малиновые пиджаки носили. и цепи на шее. То есть это были абсолютно разного уровня. То есть если Щербаня, в принципе, сравнивать с какими-то другими аналогами на постсоветском пространстве, то это Березовский, Ходорковский, тот же самый, Гусинский, если хотите, Абрамович. Вот это был больше Евгений Щербань. Однако говорить о том сейчас, что это был хороший как бы олигарх или протоолигарх, этого нельзя, потому что я напомню такой фрагмент. То есть когда одним из мотивов обвинения Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко якобы в заказе Щербаня, их мотив звучал экономически, то есть что ЕСУ и СД были конкуренты, в частности, на газовом рынке. На самом деле, напомню, что ЕСД в момент своего создания, он тогда не мог никак конкурировать с ЕСУ, потому что в первую очередь Днепропетровский газ донецким потребителям обходился предприятием дешевле в тот момент. И поэтому донецкий клан, так называемый, который уже тогда формировался, решил проблему в своем духе. То есть благодаря однофамильцу Евгения Щербаня Владимиру Щербаню, который тогда возглавлял Донецкую облгосадминистрацию, и его первому заму, который станет потом одним из акционеров после смерти Щербаня СД, это Виталий Гайдук, благодаря им они оказывали на донецких предпринимателей административный тиск, давление. То есть, другими словами, словами Марио Пьюзо, сделали донецким предпринимателям предложения, от которых нельзя отказаться, и таким образом заставили покупать газ именно у СД. И это были уже на том, на заре, в принципе, партнеры Евгения Щербаня. Я повторюсь, это был тот же самый Виталий Гайдук, на тот момент первый зам губернатора, однофамильца Евгения Щербаня. Они таким образом решили эту проблему.
Опять, а знал ли об этом Щербань, Артем? Может быть, не знал сам бизнесмен об этом? Ну, о методах таких.
Как это так? Если он стоял у ЕСД и вынуждали у него газ покупать в донецких предприятиях. Ну, во всяком случае, Евгений Щербань не мог, как экономист, не знать, что газ ЕСУ дешевле обходится потребителям. Но это ж бред. Опять же, хотел немножечко вспомнить за Маркулова, которого упоминали в данный момент как Лановой, так и Мартыненко. То есть, действительно, они были близки, они стояли оба у истоков ЛПУ, так называемой Либеральной партии Украины, в 90-е. И что опять показывает опосредованно на роли Ахметова. То есть, Маркулов уехал за границу, потому что подвергался также давлению, фактически он сбежал. Но после этого момент, который не всем далеко известен, тут уже как бы не политика, а я это говорю как журналист-расследователь. То есть сразу после бегства Маркулова за границу в его роскошные апартаменты, которые располагались в Петровском районе города Донецка возле площади Свободы, там роскошнейшие просто апартаменты, особенно по тому времени, въехал будущий депутат партии регионов, близкий, который считался, представлял квоту Ахметова, криминальный донецкий авторитет Нурислам Аркалаев. Он стал на досрочных выборах 2007 года народным депутатом от партии регионов. Это владелец рынка «Аквилон» тогда в Донецке был. То это кличка «Нурик» у него была. Он сейчас, кстати, в Киеве, насколько мне известно, проживает. Так вот, он поместье Маркулова занял после его бегства, точно так же, как потом бизнес Щербаня перешел, опять же, бенефициарами его стали Ахметов и же с ним. И вот как бы что можно еще из этого сказать? Ну, и еще, наверное, я немножко поправил. Лановой, кажется, сказал о том, что разделились уже, в принципе, полностью первичное распределение капитала произошло, закончилось в 2004 году. Я лишь об одном поправлю, что это было по всей Украине, да, по 2004 год, до прихода Ющенко в Донецке. Это стало намного быстрее, после того, как установил свою полную власть донецкий клан. Это случилось с отстрелом, с убийством в Донецком СИЗО Евгения Кушнера, который им противостоял. И окончательно последние заказные убийства были, в которых принимала участие банда Гиви Немсадзе, самого кровавого палача Украины. Они закончились официально к 2002 году. После этого донецкий клан обрел полностью всю полноту власти в регионе. Тоже те же самые силовики, вроде начальника областной милиции Малышева и многие другие, сейчас известные, они перешли на службу к донецкому клану. И потом практически все стали в дальнейшем депутатами от партии регионов, начиная с 2006 года.
Артем, все-таки вот насколько Евгения Щербаня можно было назвать, ну, хозяином Донбасса, да, как этот эпитет потом применялся к Ринату Ахметову, вот по состоянию на середину 90-х, или он был одним из хозяев Донбасса тогда?
Скажем так, он был, наверное, одним из, потому что, ну, как опять, Щербань это был больше политик, да, то есть в Донбассе это все переплелось, и не только в Донбассе в 90-е годы. Но были как бы разные крылья. Одно крыло, второе крыло. То есть, скажем так, Евгений Щерпань представлял беловоротничковое крыло. И, конечно, естественно, как человек, который тогда уже увидел перспективы в политике, в первую очередь, а не в каких-то криминальных методах, он, естественно, был гораздо более перспективнее, чем, допустим, на тот момент второй хозяин Донбасса, но теневой хозяин Донбасса, более это крестный отец, на тот момент Ахать Брагин, Олег Греб. Это он был как крестный отец. И, в принципе, он стал крестным отцом и для Рената Ахметова. И, конечно, такой человек с более высоким потенциалом и интеллектуальным, в том числе, как Евгений Щербань, он им просто мешал откровенно. И мешал им гораздо больше, чем мифическая угроза для Павла Лазаренко и для Юлии Тимошенко.
Хорошо, есть еще одна версия. Я пока напомню номер прямого эфира 0800 300 403. С нами Александр Мартыненко, гендиректор информагентства «Интерфакс Украина», президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой и донецкий журналист Артем Фурманюк. Александр, к вам вопрос. Еще одна версия есть о том, что это не бизнес-убийство, а политическое убийство. Вот эту версию озвучил бизнес-партнер, собственно говоря, самого Евгения Щербаня, Юрий Дедух, один из основателей корпорации «Атон». Так вот, он намекал о том, что как раз Щербань перед убийством собирался инициировать, как один из лидеров влиятельной тогда либеральной партии в парламенте, импичмент Леониду Кучме. Вот, мол, он видел о том, что страна распределяется между олигархами, хотел с этим каким-то образом бороться. Вот как вы оцениваете вероятность этого, что это было политическое убийство, мешал он Леониду Кучме, раздавать страну олигархам?
Вы знаете, очень романтичная версия. Я думаю, что их будет очень много, и было много, и будет, потому что, еще раз, мы склонны романтизировать прошлое, невзирая на то, каким оно на самом деле было. Понятное дело, что с фракцией «Социально-рыночный выбор», насколько я помню, человек 20, которое было на тот момент, конечно, никакого импичмента никто бы и близко к нему и даже не подошел. И поэтому говорить о какой-то политике в 96-м году, в 95-м, там серьезная, там какие-то угрозы президенту, да нет, конечно, ничего такого не было близко. Но еще раз говорю, конечно, такие версии будут, потому что мы, опять же, склонны через 25 лет идеализировать героев. Я все-таки считаю, что эта версия в большей степени криминальная, причем я при этом хочу упомянуть еще одну вещь, о которой много забывают. Действительно, когда мы говорим про приватизацию первичную, о которой говорил Владимир Тимофеевич Лановой, которая закончилась там в 2004 году, она закончилась действительно раньше, на самом деле, не только в Донбассе, и в разных других городах, мы прекрасно понимаем, что тогда встал вопрос, когда шла приватизация, а кто, собственно, будет собственником этих предприятий? Народ Украины? Нет. Ваучерная приватизация, как вы помните, благополучно накрылась, и вся она стала просто прикрытием для приватизации олигархов. Иностранный бизнес в 94-95 году, который не понимал, что такое Украина, и идти в Украину. Знаете, я в тот момент очень много ходил по кабинету министра, в 2003-м году, в 2004-м, я там видел бизнесменов иностранных, конечно. Да, это было. Они именно за металлом и приезжали. За украинским металлом по 100 долларов себестоимости, при мировой цене 700. Вот этого народа там было навалом, как называем, торговцев, да, бизнесменов. Но там не было ни одного инвестора, я просто обещаю, клянусь вам, я их не видел. Вот, это что касается... А еще один момент, который не надо забывать. Все равно, я думаю, что это все-таки был бывший Советский Союз. Связи с Россией были очень большие и прочные. Есть версия, которую, например, я, в общем, склонен бы серьезно рассмотреть, не знаю, правда ли это или нет, не гарантирую, а именно это раздел, это влияние криминальных денег из России, которые в том числе и пришли в приватизацию украинских же предприятий. Опять же, последний раз вспоминаю Маркулова, ведь известная же история, когда он приехал в Донецк к Евгению Щербаню, сказал, я слышал, у тебя тут есть, значит, схемы торговли, а у меня есть деньги. А поехал он из России. Кстати говоря, Маркулов, сам по себе Маркулов дагестанец по национальности, мы знаем. Вот. И есть действительно версия о том, что это деньги приехали. Ну, кто-то говорит криминальный общак, воровской общак российский, кто говорит, просто там деньги отдельных кланов, которые приехали сюда. И Щербаню просто пришлось ответить за их использование. И это тоже версия, извините, которую я, в общем, не думаю, что кто-то ее подтвердит. сейчас документально, но с моей точки зрения она вполне абсолютно реальна.
Ну вот гуляет цитата, кстати, да, самого Евгения Щербаня о том, что для нас сегодня наиболее опасные деньги России, финансы России беспощадны, это жадный рынок, они готовы захватывать наши фабрики, заводы только с той целью, чтобы куда-то вкладывать свои деньги. Они будут вымывать наши сырьевые финансовые ресурсы, и мы будем превращаться в рабочую силу. Вот его одно из цитат из интервью.
Ну, это не подтверждение того, что я сказал, но как один из элементов, один из факторов того времени, безусловно, это было. Ну и последнее, то, что я хотел сказать, если уже говорим про убийство, еще раз, его убили практически в один день с Полом Тейтумом, американским бизнесменом в Москве, только его убили, в гостинице «Радисон Славянская», где за день до этого праздновалась серебряная свадьба Кобзона, на которой был Щербин. И Тейтум был его партнером. Не надо забывать, ну, не партнером, в смысле, у них не было отдельной компании, они были партнерами по бизнесу, как я уже сказал, Тейтум помогал получить Атону кредит 50 миллионов долларов корпорации. Вот. И есть ли эта связь? Думаю, мне кажется, тоже это может быть. Но мы сейчас, знаете, мы сейчас не найдем, конечно, ни заказчиков, вот здесь сидя в студии, и даже исполнителей нашли, заказчиков спустя 25 лет мы не найдем. Мы сейчас говорим действительно о том, что могло быть, вы задали изначальный вопрос, могло бы ли быть по-другому. Я в этом смысле фаталист, я считаю, что другого, по-другому быть не могло. Фамилии могли быть другие, а тенденции были бы те.
Ну что ж, давайте слушателей послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Владимир, Луганская область. Я хочу вашему гостю сказать, что я как бывший житель города Алтайска, вот. Я хочу вас, в некотором роде я в 90-х годах я был, ну, в криминалитете, скажем так. Вот. Я вам скажу так, что вы забыли одного человека при власти. Вот. Это был Валерий Пустовойтенко. С приходом к власти Валерия Пустовойтенко на Донбассе именно началось вот это спокойствие. Прекратились ну, вот эти убийства, там всякие вот эти вот. Поэтому, ну, берите в учет еще и Валеру Пустовойтенко.
Спасибо, да, такой нюанс от нашего слушателя. Есть еще один. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Александр, я из города Днепр. Я сразу скажу, что я почему-то думаю, что ничего бы не поменялось. Вот ваши гости, в принципе, об этом говорили. Мы не знаем, история не знает сослагательного направления. Скорее всего, что просто Щербань не дожил до того и момента, когда он мог бы все те осуществлять действия нелицеприятные, о которых мы говорим. А вот прозвучала, скажем, мысль, да, которую, как я понял, высказал Щербань, да, вот тут я полностью, я, в принципе, ждал этого, когда вы меня выведете, для того, чтобы сказать, я не знал, что Щербаню это принадлежит. Вот все беды у нас, вы понимаете, олигархи не могут быть хорошими или плохими. Вся беда в нашей стране от того, что в 90-е годы произошло хищническое, преступное, воровское растаскивание крупной экономики путем преступной приватизации. И это продолжается, хотя остались уже только, может, там какие-то редкие стратегические. При этом нам всегда, вот, понимаете, как школьникам, что хозяин всегда, держава не может быть добрым властником, и тільки класс эффективных собственников, но только при этом никогда не говорили, что вот эти эффективные собственники, вы можете в том числе за них порадоваться. Нам с вами от этого ничего, налогов они практически не платят. Посмотрите, начиная от Ахметова, Фирташа, где-то в этом Видне, по-моему, он скрывается, уголовник, он не может даже ни в Украину въехать, ни. Они налоги практически не платят, они завладели то, что называется средства производства, причем самыми крупными в нашей стране, и они только наполняют свой карман.
Спасибо,
карман
спасибо. Мы вас услышали, спасибо за звонок. Еще слушатель есть, здравствуйте, откуда вы?
Доброго дня.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Вы меня слышите?
Да, мы вас слышим.
Доброго дня, меня зовут Оленка, я из Прагива. Я слушаю вашу передачу майже постійно, и меня дуже вражає думка от цього руського міру. От тому, що олігархи у нашій країні були, є і будуть. Поки у нас в нашій країні не буде правити патріоти. Покуль в нашій країні не буде тільки не буде руськомовного населення, і люди не будуть думати і бачити усе.
Ви зараз про Чехію чи про Україну?
Я про Україну, я про Україну. Я є українка, ви не чуєте, що я з вами розмовляю українською мовою?
Слышим, конечно. Так, так і що ви нам хотіли? Що ви нам хотіли сказати?
Україну, як україномовне, україно-державне і так далі, і так далі. Ніколи не буде Україна самостійна держава. А руськомовне населення, як комусь щось не подобається, гасі єбіня. Оце моя остаточна думка.
Так, все, давайте без обсценной лексики. Нельзя в нашому ефірі ругатися, но спасибо за дзвонок. Ще є один чоловік, дозвонився. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Алло, здравствуйте, выключите, пожалуйста, приемник.
Еще есть один человек.
Алло, алло.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Василий.
Откуда вы?
Донецкая область.
Слушаем
вас. Я по поводу Евгения Щербаня, да. Вы знаете, вы спрашиваете, могло ли быть, не могло быть. Щербань, Евгений, как он себя называл, Щербань. Вот. И Ахметов, это две полюса, это плюс и минус, понимаете или нет? И если Ахметов предал, сдал Донбасс, то Щербань, думайте, вопрос, смог он так сделать или нет. Я считаю, что он был большим патриотом, по крайней мере, на тот момент. Вот. А люди не меняются в патриотизме, редко очень. Вот. А по поводу того, на Донбассе умнее и талантливее бизнесмена до сих пор нету, по сей день.
Скажите, а в чем патриотизм выражался Евгения Щербаня? В чем его патриотизм выражался? Вы говорите, патриотом он был.
Патриотом был, потому что он работал на Донбасс. Он не на Россию, он старался все на Донбасс. Он деньги сюда тянул, понимаете? Он вкладывал в Донбасс, в Украину вкладывал.
Спасибо большое. Ну вот вопрос Владимиру Лановому. Владимир Тимофеевич, ну вот когда вы, допустим, были министром экономики, тогда в украинской власти, отличался ли как-то вот Донецкий, Луганский регион по методу ведения бизнеса, накоплению капитала от остальных регионов Украины? То есть был ли он вот этим вот Донбассом, которому, ну вот с имиджем, да, соответствующим, потом он стал общим уже при Викторе Януковиче, наверное?
Вот сегодняшний разговор меня вернул в те годы, и, конечно, многое я дополнительно вспомнил. И вот что я хочу сказать. Во-первых, Евгений Щербань был патриотом, это реально. Он за украинские интересы, он за украинское государство. Он видел, как действуют красные директора, как разворовываются предприятия, как вывозятся там нефтепродукты, бесплатно вывозятся, и уголь и так далее. И он стоял против этого. Это я могу четко подтвердить. И поэтому, наверное, его нельзя сравнивать с Ахметовым или с кем-то другим, или с тем более с Януковичем, которые продавали Донбасс, а не формировали. И еще, что Щербань не просто донбассовский был бизнесмен, он был более крупного масштаба. Международные рынки, международные партнеры и в Соединенных Штатах, и, насколько я знаю, там в странах Ближнего Востока были его партнерами, и он очень в этом смысле обладал широкими возможностями. То есть не эксплуатация внутренних предприятий, а расширение рынков для украинских предприятий. Это одно. Второе, что я хочу добавить, это то, что Донбасс в 92-м году, ну вот вы спросили про 92-й год, когда я был министром, он опережал все регионы Украины по реформированию экономики, и при том, что там очень крупные, естественно, государственные предприятия, наиболее активно малый бизнес развивался именно в Донбассе. Именно там торговля, обслуживание, внешние отношения, внутренние, очень много кооперативов. Как появились кооперативы в Советском Союзе? Первые кооперативы были в Донецкой области. Как появились малые частные предприятия? Так они появились впервые именно там и в большем количестве. Активность, действительно, вот говорил журналист из Донецка, что там была высокая политическая активность, активность депутатская, сознательность, мышление проукраинское. Вот в чем Щербань Украине? Да в том, что он мыслил проукраински. Вот знаете, еще один нюанс. Мартыненко, может, меня поправит. Что Щербань не искал контактов с Кучмой после 1994 года. вот этот сложный период, когда он начал свою депутатскую, политическую деятельность, а не только бизнесовую деятельность, и он не искал контактов. По-видимому, он видел, что вытворяют красные директора, начиная с 92-го года. Были ли у них контакты, не знаю. Но, по-моему, у Табачника с Щербанем были разговоры. Не знаю, что они говорили и что в конце концов получилось.
Спасибо большое. Есть еще пару минут. Вот хочу Артема Фурманюку спросить. Артем, а ну вот на момент гибели Евгения Щербаня, ну был ли вот Донецк таким пророссийским, наверное, да, антинатовским? И как он так быстро стал таким, ну, по крайней мере, в политическом смысле, да, вот поддерживать стал партию регионов, ну и появился вот этот вот мем про донецких?
Ну, во-первых, я напомню уважаемым гостям и зрителям, что, допустим, да, вот я сравнил, что более публичный хозяин был и представитель Нововита Донбасса Евгений Щербак, да, как многие его считают, а более теневым был Хать Брагин Олег Грин. Так вот, я напомню, что по одной из версий, которая, с моей точки зрения, заслуживает полностью права на существование, Олег Грек был убит солнцевской группировкой при посредничестве, потому что его можно таким образом тоже назвать патриотом Донбасса, потому что это был абсолютно неконтролируемый, это был, во-первых, не вор в законе, это был криминальный авторитет на разные вещи, и попытки Москвы, в том числе, на него неоднократно повлиять через видных представителей криминального мира, не удавались ничем. Поэтому в итоге, согласно этой версии, тот же Ахметов во время взрыва на стадионе «Шахтер» в 95-м году, то есть взрыв, многое указывает на то, был организован спецслужбами, а Ринат Ахметов просто уже в то время планировался на роль его замены, как человек более договороспособный. Но естественно, что, наверное, никто из нас не назовет Алика Грека настоящим патриотом Украины или даже там патриотом Донбасса. И вообще вся эта война, весь конфликт, который сейчас начался, именно на противопоставлении местечкового патриотизма донецкого.
Артем, к сожалению, очень жаль, очень интересный разговор, но заканчивается наше эфирное время. Я благодарю участников разговора, действительно объемная, интереснейшая тема. Поднимем еще раз. Это были Александр Мартыненко, Владимир Лановой и Артем Фурманюк. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Александра Лащенко.
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу «Наш» внеплановую проверку. Об этом сообщается на сайте Нацсовета. Поводом для проверки стало шоу, в котором 4 декабря, несколько дней назад, по интернет-связи принял участие представитель так называемой ЛНР Родион Мирошник. Цитата. «В регуляторный орган касательно этого шоу обратилась СБУ, а также поступило обращение гражданина А. Петрова». Дословная цитата Нацсовета. Как отметил также регулятор, тоже цитата, высказывания Мирошника, распространенные в эфире телеканала «Наш», не соответствуют критерию объективной информации, являются прямой ретрансляцией на украинскую аудиторию одного из основных нарративов пропаганды официальной власти Российской Федерации о якобы развязанной Украиной гражданской войны на территории ОРЛО, о непричастности к этому России и ее вооруженных формирований. Конец цитаты Нацсовета. Также в этом органе подчеркнули, что все обстоятельства будут выяснены в ходе внеплановой проверки, которую проведут с 24 декабря этого года по 15 января следующего. А реакция телеканала «Наш» и господина Мирошника на это заявление Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины не сообщается пока что. Как только реакция появится, радио «Донбасс Реалии» о ней расскажет. Через год после саммита в нормандском формате президент Владимир Зеленский решил продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и не переходить к анонсированному плану «Б» по Донбассу, потому что за год такая стратегия дала результат. Об этом украинским новинам заявил Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Зеленского Андрея Ермака. А тем временем глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук, не рассчитывает, что поведение Москвы относительно урегулирования на Донбассе изменится. Кравчук в интервью интернет-изданию «Лига.нет» заявил следующее. «Изучив досконально эти вопросы еще раз, проанализировав все и вся за весь период, я пришел к выводу, Россия будет и дальше действовать таким образом, и в таком случае мы должны будем искать другие форматы влияния, другие пути достижения мира». мира на Донбассе. И Леонид Кравчук продолжил. Вы читали заявление секретаря СНБО Украины Данилова, что мы готовим новое решение по Донбассу? Его когда-то называли план А, план Б. Это название очень условное. Суть в том, что это должно быть новое решение. Нужно дождаться, когда это решение будет принято и когда станет общеизвестным. Тогда его можно будет комментировать. Конец цитаты Леонида Кравчука. Жителей Ордо больше других тем волнует проблема блокирования оккупантами ДНР пересечения линии разграничения по свободной территории Украины. Об этом сообщает интернет-издание «Остров» по итогам опроса на этой территории.
Итак, друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за все ваши звонки. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Александр Лащенко. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить свою тему для разговора в студии или материала, который сделают наши корреспонденты. Еще одна форма связи – автоответчик. Его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Подождите 10 секунд и говорите. Мы его слушаем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».